Номер прямого эфира 8-495-951-05-66. WhatsApp плюс 7-968-766-3311. Можно задавать вопросы через эти инструменты коммуникации и оставлять комментарии. Минобороны России заявил, что утечка аммиака на предприятии в украинских Сумах – дело рук националистов. Кто и зачем допустил ЧП и чем опасен аммиак, будем обсуждать членом Совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцентом кафедры политической теории МГИМО Кириллом Коктышем. Кирилл Евгеньевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Ну вот Минобороны сообщает, что это была реализована спланированная провокация. Ну, я вот буквально читаю так, как это все написано. Украинских националистов, которые ранее предупреждало военное ведомство России. 16 марта Игорь Коношенков, официальный представитель Минобороны, заявлял, что СБУ, Служба безопасности Украины, при поддержке западных стран готовит провокацию с применением ядовитых веществ, чтобы обвинить Россию, собственно говоря, в применении химоружия. Но вот все эти данные, если свести воедино, как бы вы их могли прокомментировать?
Ну, Министерство обороны предупреждало о провокации еще дня 4 или 5 назад. Она, очевидно, готовилась по сценарию белых касок. Ну и понятно, что раз уж подготовили, то ее и реализовали. Правда, насколько можно судить, реализовали безопасным образом. Так что авария была сразу так или иначе купирована. Но абсолютно очевидно, что это была такая заведомая пропагандистская заготовка вот, для того, чтобы обвинить Россию собственно, в массированных и неадресных обстрелах. И здесь ну, никаких неожиданностей по большому счету нет.
Кирилл Евгеньевич, как в целом в условиях вооруженного конфликта можно договариваться сторонам враждующим или, может быть, подключать какие-то сторонние организации, международные организации или еще какие-то другие страны, а может быть, и не подключая их, вот о том, что будет с производствами, в которых вредные вещества присутствуют, да, потому что ведь, ну, в данном случае идет речь об аммиаке. Наверняка есть на Украине другие предприятия, где используются ядовитые препараты, вещества, и, может быть, даже в большом количестве, да. Вот дабы избежать повторения этого случая с Сумахимпромом, что можно сделать, да, потому что, в общем-то, от этого же все будут страдать, собственно говоря, и вооруженные люди, и мирные, и природа, ну, все-все-все абсолютно.
Российские войска обходят промышленные объекты, объекты промышленной инфраструктуры, по ним не наносятся никакие удары. И, в общем-то, абсолютно очевидно, что, в общем-то, как раз-таки ровно в этом России хотят обвинить. И ровно это на нее пытаются взвалить. Договариваться можно при договороспособности другой стороны. Но здесь нет цели договориться. Здесь есть цели создать соответствующую картинку, создать соответствующий прецедент для дальнейшей демонизации России. Поэтому здесь, ну, в общем-то, продолжать так как идет, по большому счету купируя, то есть обходя по-прежнему промышленные объекты. Ну и как в данном случае данной провокации, понятно, что пропагандистский фильм в изрядной степени оказался разминирован тем, что мы заранее не сообщили. Было очевидно, что она готовится, было очевидно, что, в общем-то, попытаются сделать. Вот, ну, в итоге сделали.
Просто вот пример Чернобыльской АЭС, которая теперь, насколько я понимаю, в совместном ведении, да, российских и украинских силовиков, в общем, может быть, его каким-то образом использовать в каких-то других случаях. Но ведь сумели же найти общий язык, понятно, вынужденным образом, но тем не менее, потому что АЭС это вообще суперопасный объект. Но и в любом, и любой объект, где химия и всякие отравляющие вещества. Да.
Был найден на земле между непосредственно, соответственно, исполнителями с украинской стороны и российскими вооруженными силами. То есть в этом плане на базовом уровне, на низовом уровне договариваться есть с кем, но когда процессом управляют, собственно говоря, не те, кто работает на производстве, а управляют националисты, то понятно, что там цель совершенно противоположная. Поэтому здесь вопрос, с кем координировать и с кем договариваться. Ведь если мы возьмем историю белых касок в той же Сирии, там, в общем-то, провокации готовились, да, готовились безыскусно, да, о них было заранее известно, но, тем не менее, это не мешало мировой прессе трубить о том, что якобы там Асад применил химическое оружие. Здесь пытаются сделать достаточно близкую ситуацию, но единственное, что эксцесс исполнителей в гораздо большей степени сказывается.
Вот у нас в эфире один из экспертов заявил о том, что на изготовление фейков используют, чуть ли, по-моему, сумма какая-то очень впечатлительная, впечатляющая была, но меня, на во всяком случае, впечатлила, чуть ли не 80 миллионов долларов в сутки. Вот как вам кажется, может ли такое быть, да, потому что это какие-то огромные деньги, в общем, фейки же надо тоже, если вообще о фейках идет речь, профессионально делать, готовить, и кстати говоря, оказывают ли они существенное воздействие на тех, кто их смотрит, кто о них узнает?
Ну, на нас они особо не действуют, но в том числе, что в силу того, что мы от них отгородились более или менее эффективно. Если мы посмотрим на массовое сознание Украины, то действует и действует очень хорошо, потому что оно существует в своей иллюзорной реальности, которая, ну, уже очень относительно коррелирует с тем, что происходит на деле. Вот, на самом деле, очень часто на диаметрально не коррелирует. С европейским общественным сознанием сложнее, то есть мне трудно судить, нет явных исследований, но по тем выступлениям, по тем демонстрациям, которые выплескиваются, которые идут, понятно, что вот это вот уже начинает поедаться. Да, и плохо постправда, когда правда не то, что было, а правда то, что сказали СМИ, она, в общем-то, все больше дает сбои.
Кирилл Евгеньевич, а можно ли как-то примерно хотя бы понять, сколько там неонацистов, националистов на Украине? Вот о чем заявляет Минобороны, потому что и в Мариуполе они действуют, и в разных других регионах, и операция уже длится больше, чем 3 недели. Вот как-то понять можно, с кем приходится иметь дело, и сколько их вообще?
Ну, дело в том, что нацистские батальоны берут в заложники те же самые вооруженные силы Украины, в общем-то, выполняя роль заградотрядов, по большому счету, и выжигая любые альтернативы внутри страны. То есть понятно, что военные здесь в изрядной степени являются заложниками, находятся под очень плотным надзором, да, военные идут под размен, но в этом плане у них и выбор, к сожалению, абсолютно невелик. Если говорить про убежденных нацистов, ну, это добровато, это, в общем-то, это известная вещь. Вот, это политическое руководство. Вот, и от этого нужно, конечно, отделить значимую часть населения, которая просто одурманена вот этой пропагандой, убеждена в том, что, да, древние Украины или Черное море, что это древнейшая, соответственно, нация, и в этом плане они, в общем-то, понятно, что 8 лет пропаганды после Донбасса, а до этого еще 22 года, в общем-то, совершенно испорченная система образования, они, естественно, тоже не могли не оказать свой результат, не могли, в общем-то, не сказаться.
20 секунд буквально осталось. Правильно ли я вас понял, что ВСУ, Вооруженные силы Украины, они не самостоятельно действуют, а действительно под контролем опеки
националистов? Они под контролем спецслужб, это вообще не вызывает никакого сомнения. Служба безопасности Украины в первую очередь.
Ну что ж, спасибо большое. Член Совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш был в эфире «Радио Спутник». Делаем небольшую паузу.